«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Установлены личности двоих из четырех членов диверсионно-террористической группы, подорвавшихся накануне в автомобиле ВАЗ-2109 в Махачкале. Как сообщили в Управлении взаимодействия с прессой Следственного комитета России, накануне в районе Республиканского управления ГИБДД МВД Дагестана сдетонировало взрывное устройство мощностью примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Его перевозили в салоне автомашины ВАЗ-2109. Четыре участника диверсионно-террористической группы погибли на месте. Параллельно продолжается расследование дела о терактах, совершенных минувшей ночью на улице Ермошкина в Махачкале. Сначала напротив одного из домов на этой улице было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное на обочине проезжей части. После того, как к месту происшествия подъехали сотрудники полиции, на перекрестке сработало второе взрывное устройство мощностью примерно 35-40 килограммов, начиненное поражающими элементами в виде кусков металла, находившиеся в салоне припаркованной автомашины «Жигули». По предварительным данным, в результате взрыва погиб один сотрудник полиции, и 43 полицейских получили ранения различной степени тяжести. Также госпитализированы более 18 гражданских лиц. Разрушены полностью или частично магазины и жилые помещения, находившиеся в эпицентре взрыва. К вечеру в поселке Новокули Комтар-Калинского района Дагестана спецназ заблокировал группу боевиков, причастных к ночному теракту в Махачкале. О том, почему Дагестан остается источником террористической угрозы, мы сегодня беседуем с Надирой Исаевой, независимым журналистом, она на прямой телефонной связи из Махачкалы, Инвером Кесриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Он у нас находится в студии. И Григорием Шведом, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Инвера Фридовича. Добрый вечер, Инвер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете непрекращающуюся череду террористических актов в Дагестанской республике?
Ну, очевидно, что раз они так долго не прекращаются, это означает, что условия, которые порождают такую деятельность, они сохраняют свою силу, свою действенность. И вот эта вот активизация контртеррористической работы в целом, видимо, не снимает эти условия. Условия продолжают сохраняться и даже усиливаться.
Вопрос Надире Исаевой. Добрый вечер, Надира.
Добрый вечер.
Каковы первые версии вот этих терактов, которые произошли накануне ночью?
А в каком смысле, что вы подразумеваете под версией? Версия не совсем непонятен вопрос.
Ну вот ясно, что объектом, мишенью стали полицейские. Но какие-нибудь, может быть, требования террористы выдвигают, или кто-то взял на себя ответственность? Версию причин этих терактов?
Вы знаете, версии, вверх это далеко, уже далеко даже, я бы сказала, не первый случай, когда происходит вот такой двойной теракт, меня просто удивляет, как так получается, каждый раз одно и то же, и каждый раз, как у Казьмы Пруткова, наступили на одни грабли, потом еще раз наступаем на те же грабли, чтобы показать, как мы на них наступили. То есть практика, тактика двойных терактов, она неоднократно использовалась. Первый теракт привлекает большое количество сотрудников, происходит второй теракт. Версии какие могут быть? Это такой продолжающийся процесс войны. Поэтому здесь версии у меня, конечно же, нет, пока никто ничего на себя не взял. Ну и что-то взять, по-моему, здесь все очевидно. Это обычная, увы, к сожалению, обычная практика.
Вопрос Григория Шведова. Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
Как вы считаете, почему именно Дагестан превратился в источник повышенной террористической опасности?
Ой, ну вы знаете, вот об этом можно спорить, какой регион повышенный, какой пониженный опасности. Действительно, Дагестану принадлежит первенство по количеству подрывов, по количеству убитых людей, но важно не забывать, что в Дагестане живет, вот посмотрим на результаты переписи, по всей видимости, около почти в три раза больше там будет жителей, чем в Чечне, и, соответственно, там в 6 раз больше, чем в Ингушетии. Поэтому та статистика, которую, например, мы подводим на Кавказском узле, она, конечно, фиксирует лидерство Дагестана, но важно не забывать про численность, про размер территории. Ну вот мы посмотрели за полгода в Дагестане 539 жертв вот таких событий, и, конечно, это общее такое лидерство на территории Северного Кавказа, но те регионы, про которые принято считать, что там спокойно, вот, например, Чечня, они тоже показывают очень значительные цифры, и в этом смысле, мне кажется, это общая проблема. Не стоит выделять Дагестан и говорить, что там какая-то особая ситуация. Это общая проблема потери контроля федерального центра и силовых структур за тем, что происходит в регионе. Общая проблема неэффективности тех технологий, которые использует власть, которые не способны фактически, кроме силы, другие методы применять, а те ростки диалога и попытки какой-то адаптации боевиков, которые мы видим в Дагестане как раз и в Ингушетии, они не получают нужной поддержки из Москвы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему Дагестан остается источником террористической угрозы, мы сегодня беседуем с Надирой Исаевой, независимым журналистом. Она у нас на прямой телефонной связи из Махачкалы. Инвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, он находится в нашей студии. И Григорием Шведом, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», он у нас на прямой телефонной связи. Александр Мнацаканян, независимый журналист, в прошлом специальный корреспондент «Общей газеты» во время Первой Чеченской войны, не удивлен тем, что мишенью террористов вновь стали полицейские.
Полиция вообще в нашей стране не вызывает горячих симпатий и уважения у довольно большой части населения. На Кавказе это видно отчетливо, а в Дагестане совсем отчетливо. Но я бы воздержался, на самом деле, от того, чтобы воспринимать это как попытку наезда на государство, на какую-то государственную власть. Потому что в Дагестане правоохранительные органы превратились в некую силу, которая только называется полицией, только формально имеет отношение к государству, а на самом деле очередная какая-то силовая группировка, которая живет на наши налоги. Вот все ее отличие от всех остальных таких криминальных группировок. И я очень далек от восприятия вот именно, например, этого теракта, как вот, ах, это там пощечина государству, пощечина обществу, ничего подобного. Я это воспринимаю как, ну, очередную разборку двух группировок, одна из которых по некоторому стечению обстоятельств носит погоны с гербами Российской Федерации.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему Дагестан остается источником террористической угрозы, мы сегодня беседуем с Надирой Исаевой, независимым журналистом, она на прямой телефонной связи из Махачкалы, Инвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований РАН. Он находится в нашей студии, Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Вопрос Инверу Фредовичу. Как, по-вашему, каковы могут быть мотивы вот этого теракта? Или это борьба кланов, или проявление религиозного экстремизма? На что это больше напоминает?
Ну, вообще, каждый такой теракт имеет специфику, и я думаю, что так вот привести такое обобщение относительно мотивации или субъектов этого акта мне трудно вот будет. Но я бы хотел сказать о другом. А в обобщенном виде здесь, на Кавказе, в особенности в Дагестане, как было высказано, речь идет не о потере контроля, а о сопротивлении дагестанского общества тому контролю, который ему навязывается вот современным политическим статус-кво. Если взять, например, Кущевку, то до этого знаменитого чудовищного преступления в ней, там в ней был полный порядок и полный контроль. И даже когда это случилось, и из Москвы приехали следователи, где-то полтора месяца жители Кущевки, казаки, молчали и не стремились рассказать о том, что происходит у них. Вот такой порядок в Кавказе, в Дагестане установить невозможно. Потому что в Дагестане существуют вот традиционалистские, клановые, семейные этнические связи, причем они не только горизонтальные, но они и вертикальные, они связывают людей независимо от высокой должности, на которой находятся, и даже самой нижней должности. И вот такой монополизации администрации, прокуратуры, силовых ведомств, бизнеса и криминалитета, какой сложился в Кущевке, на Кавказе невозможен вот в силу, повторяю, вот этих именно условий, связанных с клановой структурой. И то, что происходит, это сопротивление той возможной монополизации в городке, в селении, в районе, которая сложилась в Кущевке. Террористическая деятельность скорее является вот именно вот этой реакцией и сопротивлению установлению вот такого порядка, такого мертвого кладбищенского порядка, который сейчас снова восстанавливается в Кущевке, где виновные стрелочники начинают умирать в тюрьме для того, чтобы в конце концов скрыть реальную обстановку. Вот, собственно говоря, содержание того, что происходит на Кавказе. Это сопротивление вот этому мертвецкому порядку, который хотят навязать обществу, которое не может это принять.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, добрым его не назовешь, учитывая, какая тематика сейчас обсуждается. Мы говорим о чеченском терроризме, о дагестанском терроризме, о северокавказском терроризме, а уже пора говорить о том терроризме, и терроризме с большой буквы, который проводит руководство Единой России у нас в стране, к сожалению, на моей родной русской земле, подчиняя все доллару, подчиняя все евро и подчиняя все желанию Запада. Мне кажется, что этот терроризм Западу выгоден. Что он устроил в Ливии? Пора поговорить о единороссовском терроризме.
Вопрос Надире Исаевой. Согласны ли вы с тем, что такие проявления экстремизма являются формой сопротивления монополизации власти в республике?
Мне, к сожалению, не совсем был понятен субъект этого сопротивления, о котором говорил Инвер. Я не совсем это поняла, но мне кажется, если речь идет о неком понимании, что есть такой локальный межклановый разборки, это слишком локально это видеть. А что касается продолжения, почему, я могу отметить очень негативные тенденции, которые до сих пор не были как характерны для Дагестана. Как раз-таки вот эта клановая, межклановая война, она часто проявлялась в довольно таком цивилизованном русле в виде плюрализма, политического, в виде плюрализма газет, там, СМИ. А сейчас я вижу, что идет некая такая сталинщина, я по-другому не могу назвать, идет очень сильное влияние, на мой взгляд, силовиков на прессу. А это не очевидно взгляду, но это очевидно по той тематике, по тому контенту, который мы видим в нашей прессе. По тому, каким образом власть, допустим, сотрудничает, встречается с блогерами, назначает руководителей, жестко контролирует государственную прессу и негосударственную, тематика, контент государственной прессы, вернее, независимых СМИ, так их назовем, он практически приблизился к дотправдинскому формату. Это одна сторона вопроса. Другая сторона – это жесткие запреты в ряде государственных структур, организаций, университетов, там, филиалов, федеральных структур на то, чтобы женщины носили хиджаб. Их заставляют его снимать. Причем прямо сказать не могут. Это противоречит Конституции. Это делается посредством каких-то косвенных методов ограничения в льготах, увольнения, угрозы увольнения и так далее и тому подобное. Теперь третий пункт вопросов. Почему-то есть явное нагнетание обстановки со стороны силовых структур, и это не может не быть очевидно. Это видно на примере Кизляра, когда, допустим, дважды уже в Кизляре, в Кизлярском районе, проходили акции, когда за раз по нескольку десяткам человек подкидывали оружие, хватали их, избивали. И причем эти лица называются всем фамилией, начальник СКМ района, иноземцы. Все говорят, как он себя ведет, что он делает, как врывается в дома. Он дерзко, нагло себя ведет. Никого эти фамилии не интересуют. То есть, понимаете, мы можем говорить в общем, кланы, не кланы, а конкретно на каждом участке создаются искусственно проблемы, и на самом деле все клапаны выхода какого-то негатива, чем насилие, политические, там, ну, люди, женщина носит хиджаб, в чем проблема, я не понимаю. Они искусственно закрываются, СМИ закрываются, они уже давно закрыты. Создаются репрессии, реальные репрессии против мусульман, врываются в мечети. И, на мой взгляд, идет искусственное наращивание конфликта, оно искусственное. После таких спецопераций люди реально берут в руки, понимая, что либо они окажутся трупами, которым просверлили дрелью кости конечностей, либо они возьмут в руки оружие, либо они эмигрируют с этой территории куда подальше со страху, потому что однажды в подвалах РОВД они побывали. То есть, на мой взгляд, идет искусственное усиление, как бы заставляет людей эмигрировать с этой территории, мигрировать с нее раз, внушили страх, и такое ощущение, что просто дагестанцы, которые всегда были достаточно граждански активны, просто стали какими-то, ну, они в страхе. И, на мой взгляд, это намеренно делается.
Вопрос Григорию Шведову. Можно ли говорить о засилии силовых структур в общественной жизни Дагестана?
Ну, я думаю, что, конечно, мы видим довольно продолжительное время все больше и больше такую милитаризацию в республике, и это связано с вопросами внешними по отношению к Дагестану. Мы понимаем, что Дагестан превратился в одну из таких точек, которая, наверное, в рамках каких-то геополитических стратегий должна давать отпор НАТО. Связано это с взаимоотношениями России с Грузией, с выводом войском из Грузии, с правительством в Ботлихе. Но и, конечно, внутренние причины имеют большое значение. Чечня с точки зрения пиара, с точки зрения символа, является регионом, про который все время сообщается, что ситуация там стабильна, спокойна. Ну, вот действительно, как в морге такая стабильность. И в этом смысле на карту России наносится новый нестабильный регион, но нестабильно вот это решается тоже извне региона. И с кем здесь бороться? Здесь надо бороться с внутренним врагом, который успешно создается. Он, с другой стороны, конечно, надо трезво говорить о том, что, безусловно, есть довольно большое количество людей, которые взяли в руки оружие и которые, в общем, не готовы с ним будут, видимо, расстаться так просто. Я думаю, что вот важно посмотреть на то, что происходит, на какую-то простую статистику. Вот за полгода 2011 года было 12, насколько мы на Кавказском узле отследили, самоподрывов людей, один из которых нам всем известно печально был совершен в Домодедово в аэропорту, а остальные происходили в республиках Северного Кавказа. И принято считать, что вот опять же в Дагестане ситуация особая. Но на самом деле в Дагестане произошло, вот по конец августа мы смотрели, произошло 3 таких самоподрыва, и в этом смысле статистика демонстрирует, что ситуация неспокойна и в соседних республиках, и если сравнить опять же численность, опять же регион, мы видим, что очень значительное количество людей с этой точки зрения более активно в маленьких соседних республиках. И поэтому мне кажется, что такой ответ наращивания сил, усиление разных структур правоохранительных, усиление структур, которые призваны бороться с этими людьми, которые берут в руки оружие, которые готовы взорвать себя, которые готовы участвовать в таком сопротивлении. Это такое линейное действие, которое приводит только к обратному результату. С другой стороны, мы должны понимать, что когда вообще в целом Северный Кавказ рисуется в таких мрачных тонах, это не всегда соответствует действительности. Опять же, вот когда мы сравнивали статистику 2010 года и того, что происходит в 2011 году, вот на сегодняшний день, мы видели, что картина не такая мрачная, и пока мы не можем уверенно говорить, что вот этот год по статистике, опять же, привносит гораздо более худшие результаты, чем прошлый год. Поэтому важно понимать, что мы видим, с одной стороны, сложную ситуацию, с другой стороны, в некоторых регионах есть и, пусть незначительное, но улучшение. Например, в Ингушетии мы фиксировали уменьшение количества подрывов сравнивая статистику по годам.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, член фракции «Справедливая Россия», считает Кавказ благоприятной средой для экстремизма.
К сожалению, эта зараза расползается, и надо четко понимать, что она расползается по одной простой причине. К сожалению, не устраняются причины и условия, я так говорю казенным языком, причины и условия, которые способствуют экстремистским вылазкам, которые способствуют превращению сначала радикальных, а потом экстремистских структур и организации в террористические вооруженные формирования. И я думаю, что власть это наконец-таки начала понимать после, так сказать, всяких победных реляций и надежд на то, что силовые шаги дадут 100% результаты. Пытаются сейчас исправить ситуацию, ну и образован округ, и предприняты программы гигантского финансирования кавказских республик для того, чтобы обеспечить там приемлемый уровень жизни. Но, опять-таки, наша власть, к сожалению, не понимает, что коррупция выхолачивает любые наши начинания, любые законы, любые нормы права. И если мы не остановим коррупцию, беспредел чиновников, нарушение прав человека, если мы не решим вопрос на Кавказе, то мы ничего не решим.
Вопрос Энвера Кисриева. Как, по-вашему, обостряет ли обстановку в республике вот те репрессии против верующих, о котором говорила Надира?
Ну, я хотел бы переставить акценты с того, что говорила сейчас Надира. Она говорит, она жалуется на то, что существует очень сильный нажим на прессу. Всякого рода нажимы на свободу слова и так далее. Но ведь это происходит по всей стране. Более того, почти по всей стране это уже осуществлено. Если брать такой, как Кущевский район, наверное, по размеру равен полдагестана, так там давно уже не существует никакой свободной прессы, а в Дагестане она еще существует. То есть то же сопротивление, которое мы видим в вооруженном виде, это один из аспектов сопротивления. Другим аспектом, легальным аспектом, является то, что в Дагестане еще существует свободная пресса. Вот Надира, собственно говоря, и представитель вот такой свободной прессы в Дагестане. И когда журналисты приезжают в Кущевскую, они ничего не услышат. Даже следователи, которые уже фактически арестовали чуть ли не все руководство Кущевки, не может вытянуть у кущевца хотя бы несколько фраз относительно того, что происходило и вообще происходит в их районе. А в Дагестане любой журналист может на улице остановить человека, и он ему расскажет все, что там происходит. Потому что дагестанец никогда не рассчитывает на государство в виде своей защиты. Он всегда рассчитывает на свой клан, на свою фамилию, на свою национальность. И поэтому он смел и рассказывает все.
Спасибо. Напомню, что о ситуации в Дагестане мы беседуем с Надирой Исаевым, независимым журналистом Энвером Кисриевым и Григорием Шведовым. Энвер Фридович в нашей студии, Григорий на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В дагестанском селе Новокуле заблокирована группа боевиков, подозреваемых в совершении взрывов в Махачкале в ночь на четверг. В населенном пункте введен режим контртеррористической операции. Один экстремист убит. Подробности уточняются. На Камчатке, в акватории Авачинской бухты, рыболовецкое судно столкнулось с подводной лодкой Тихоокеанского флота. Пострадавших нет. В Чечне раскрыто хищение 113 миллионов рублей, которые предназначались на премии военнослужащим участникам контртеррористических операций. Главы американских военных ведомств заявили, что власти Пакистана поддерживают контакты с боевиками в Афганистане. Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен заявил, что при поддержке пакистанской разведки боевики из группировки Хакани спланировали и совершили нападение на американское посольство в Кабуле. В центре Берлина тысячи людей собрались на демонстрацию протеста против визита Папы Римского Бенедикта XVI. В акции, организованной Союзом лесбиянок и геев Германии, участвовали жертвы сексуальных преступлений священников, атеисты, а также несколько десятков оппозиционных депутатов Бундестага, которые возражали против выступления понтифика в парламенте. Фондовые рынки в четверг резко обвалились в связи с плохими новостями о состоянии мировой экономики. экономики. В Тунисе арестован Аль-Багдади Аль-Али Аль-Махмуди, премьер-министр Ливии при режиме Муаммара Каддафи.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему Дагестан остается источником террористической угрозы, мы беседуем с Надирой Исаевой, независимым журналистом. Она на прямой телефонной связи из Махачкалы, Инвером Кесриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Он находится в нашей студии, и Григорием Шведом, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Он у нас на прямой телефонной связи. Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель, бывший депутат Государственной Думы, не считает терроризм специфическим для Дагестана явлением.
Это всемирная проблема. Это чистая идеология. Им заплатят деньги за рубежа. Это всемирная проблема. Это и в Нью-Йорке, и в Турции, Анкаре, и в Дагестане, и в Пакистане, в Башваре. И в Дели это одинаковая система. Никогда не победишь. Это будет медленный, тяжелый фактор. Это будет противостояние силовых структур с идеологическими функциями, которые делают, как говорят, радикальные исламисты. Я предлагал в самом начале эту тему закрыть. Но, к сожалению, наши руководители к этому относились спустя рукава. И когда они набрали силу, уже стало тяжелее.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос вот к Надире Исаевой.
Пожалуйста.
Вот не способствует ли позиция России по отношению к конфликту между Сербией и Косово и Боснией, когда Россия однозначно встала на сторону Сербии, говоря, что мы православные, что мы славяне, и ведь Россия не осудила преступления в Сребренице, где были убиты тысячи мусульман. В России не раздается критики или даже какая-то солидарность вот с Младичем и с Караджичем. И мне кажется, что вот такая позиция, она тоже способствует росту таких недовольства.
Слово Надире Исаевой.
Да, большое спасибо, я очень рада этому вопросу, очень рада. Хочу объяснить, что на самом деле затронута такая почти, ну, фундаментальная, мне кажется, для вот нашего, скажем так, сосуществования в рамках одной федерации проблема. Проблема некого ментального разлома, о котором мы не говорим. Смотрите, симпатии федерального руководства, симпатии в целом России, русских, да, лежат на стороне православных. И там те мусульмане, они это как бы не могут. И посмотрите, Европа, Медведев ориентируется это на Европу. Кавказ ориентируется все больше в Дубае, в Эмираты, вы видите, едут коммерсанты, едут отдыхать там, отдыхать в Саудовской Аравии, ни в Ницце, ни где-то в Монте-Карло, понимаете? Вот этот разлом, и самое интересное, какой язык сейчас все больше у нас изучают, все больше молодежь, к какому языку тянется, к арабскому, они сами идут, они, их никто не заставляет из-под палки. Английский не спешат изучать, арабский изучают. Где в Москве какой изучают? Арабский. Вот эти моменты, на них надо обратить внимание, и они как бы, и это есть некие признаки такой сепарации, да, когда две какие-то составные части, они как-то вот так ровненько-ровненько разламываются. Понимаете, что происходит? Вот эти вещи, на которые мы не находим ответа, вернее, даже не пытаемся признаться себе, что вот этот момент присутствует, и надо на него, на этот вызов, на эту ситуацию, во-первых, признавать, во-вторых, находить ответы, находить пути решения, не усложнять эти ситуации. Я ведь не просто так о хиджабах говорю. Смотрите, эта культура, да, она чуждо где-то в Москве, непонятно. Но если здесь женщины носят, ведь установку-то наше руководство выполняет не свою собственную, поверьте мне, оно выполняет установку федерального центра. Это в федеральных вузах закрывают молельные комнаты. Это в федеральных вузах не разрешают студенткам ходить в хиджабах. Это откуда, вы думаете? И это мужчины, которые по пятницам ходят в мечеть, называются мусульманами, они против этого. Так, ну, то есть откуда это происходит? Вот здесь мы сочувствуем православным Сербии и Косово, а с этой стороны не разрешая мусульманам. Вот это, по-моему, эти вещи говорят за себя гораздо больше, чем взрывы, теракты. Это всего лишь следствие. такой негомогенности вот этой среды.
Вопрос Григорию Шведову. Фиксируют ли ваши информаторы наступление на права верующих в Дагестане?
Ну, конечно, к сожалению, это постоянная проблема. Мы, с сожалением, должны признать, что вот в недавнем интервью, которое мы делали с главой Дагестана, мы задавали этот вопрос на Кавказском узле. Мы не только часто пишем об этом, но и приводили видеосвидетельства по известному факту в Старосоветском. И на уровне руководства не всегда мы видим понимание того, насколько серьезно имеют место вот эти проблемы. И в этом интервью глава Дагестана рассказывал, что на самом деле здесь много преувеличений. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что довольно часто такие имеют место нарушения. Есть одно важное изменение. Может быть, оно больше символическое, чем такое конкретное практическое, но, тем не менее, мне доводилось слушать его в регионах Дагестана, в Буйнакске, в других местах. Вот тот значительный такой съезд народов Дагестана, который был проведен нынешним главой, инициирован и проведен, он легитимизировал разные направления ислама. И мне об этом говорили, рассказывали не люди в конференц-залах, в костюмах, а люди, которые вот приезжали из сел и участвовали в каких-то мероприятиях. Это важно. Но, к сожалению, этого недостаточно. Это был важный шаг, который призван был продемонстрировать, что нет в Дагестане понимания, что вот одно направление Дагестана, одно направление ислама единственное верное. Но, к сожалению, на реальной практике, с точки зрения поведения правоохранительных органов, мы видим, что этот символ, может быть, о нем известно, но он не перерос в месседж, он не перерос в такое послание, он не перерос в такое ЦУ, в указания, и по-прежнему продолжают преследовать людей, по-прежнему продолжают их заносить в списки, хоть, может быть, и была попытка изменить такие действия, не придавать им больше статус такой республиканский, не переносить их на такую повседневную деятельность и не переносить их на политический спектр жизни республики, но реально это все продолжающаяся практика. И в этом смысле, мне кажется, что нужны новые измерения, нужно понимать, а как по-другому должны сегодня работать правоохранительные органы, не только, кстати, в Дагестане, но и в других регионах, где продолжают именно отслеживая людей по тому, как они себя ведут, как они одеваются, как они молятся, продолжают составлять эти списки, продолжают следить за людьми, продолжают вызывать людей, продолжают применять к ним пытки, продолжают выбирать людей по такому религиозному принципу, что только не просто накаляет атмосферу, а просто ставит под ружье все больше и большее количество людей, про которых уже, ну, притчи во языцах уже много раз говорили, что они могли бы вести себя иначе, если бы к ним было бы другое отношение. Просто справедливости ради мы должны сказать, что не только эта тенденция развивается в Дагестане в последнее время, но насколько эффективно вот эта попытка продемонстрировать, что нет одного единственно верного учения, опять хочу сказать, что в Чечне как раз-таки есть противоположная тенденция. В Чечне как раз показывают единственное верное направление ислама. И в этом смысле мы видим, что хотя в Дагестане пытаются работать по-другому, но пока, видимо, недостаточно энергии, сил, ресурсов направляют на то, чтобы вот такое равенство всех направлений задать и ограничить тех людей в силовых органах, которые хотят работать по старинке, исповедуя принцип, который был введен в известном нормативном акте в Дагестане еще при отце нынешнего главы. Именно я имею в виду тот приказ, который как бы запрещал ваххабизм на территории региона, приравнивал его к такой террористической деятельности. Мне кажется, что сегодня недостаточно предпринимаются усилий, чтобы ограничить тех людей, которые работают по старинке и не особенно оглядываются вот на какие-то новые политические веяния.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», ясно видит превращение Дагестана в источник постоянной нестабильности.
К сожалению, в последнее время сообщения из Дагестана, такие трагические сообщения, как сегодня, приходят чаще, чем из других регионов. Это лишь отчасти объясняется информационной закрытостью соседней Чечни, откуда сообщений тоже могло быть больше, а не только о самых громких терактах. Последние годы Дагестан стал едва ли не самой горячей точкой Северного Кавказа. Противостояние здесь более многоплановое, чем в соседней Чечне. И связано это отчасти с тем, что многонациональный Дагестан не позволяет вводить такие механизмы, в кавычках, урегулирования, как в Чечне. Тут невозможна власть одного человека. Но, к сожалению, общероссийский механизм так называемого контртеррора, который скорее воспроизводит терроризм, здесь действует еще с 99-го года. Кроме того, Дагестан, как едва ли не самый коррумпированный регион Российской Федерации, дает не меньше, чем в других местах, оснований для людей усомниться в том, что мир устроен справедливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи Михайловны.
Здоровья всем.
Здравствуйте.
Как только совершается у нас теракт, то сразу объявляют, что террористы известны. Одни убиты, других разыскивают. Раз они известны, мне кажется, лучше бы их арестовывать до теракта, а не после, мочить под терминологией предпоследнего президента России, или уничтожать дотла, без колебаний и до конца, по выражению последнего президента-юриста. А вот у меня подозрение, что дотла уничтожают не тех, а те остаются сухими, а не замоченными. Спасибо.
Вопрос Анвера Кисриева. Убедительно ли выглядят вот эти реляции о том, что личности террористов установлены, и они были причастны к таким-то, таким-то предыдущим терактам?
Ну, в общем-то, подозрения вот радиослушательницы я вполне понимаю. Конечно, что-либо утверждать конкретно невозможно, потому что мы не располагаем фактами, но то, что у нас действительно не делают никаких попыток арестовать и потом предъявить конкретные обвинения и судить человека, а предпочитают их просто уничтожать, а потом идентифицировать их самих и те преступления, которые ранее произошли в Дагестане. Это факт. И это уже доходит, наверное, до комических, просто комических, или точнее, конечно, трагических и невероятных пределов. В этой связи как раз-таки я думаю, что вот эта исламская проблематика оказывается очень выгодной для власть имущих. Они объясняют все это вот этими идеологическими спорами, какими-то так или иначе интерпретируемыми теологическими догматами и так далее. На самом деле вся исламская проблематика – это такой экран, нечто нереальное, на которое отбрасывается тень реальных субъектов, которые скрыты за этим экраном. И вот этот театр теней демонстрируется в качестве реальной основы террористической деятельности. И это уже, пожалуй, вот ученым, во всяком случае, всем хорошим специалистам, вот как Григорий Шведов, который очень хорошо знает Дагестан, это уже давно стало ясно. Между тем, с удивительным упорством, власть имущие никак не могут, например, отказаться от антиваххабистского, совершенно бессмысленного и неконституционного антиваххабистского закона, от разного рода выдвижения исламской проблематики на передний план. Я думаю, это связано именно с тем, потому что если выбросить из этиологии происходящего в Дагестане исламскую проблематику, то надо будет заниматься конкретными вопросами. А вот чтобы не заниматься ими, лучше вот развесить такой экран, на котором разыгрываются сцены всякого рода сказок.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», не считает ситуацию в Дагестане чем-то исключительным.
Не только Дагестан сейчас испытывает такое давление от этих бандитов и террористов. Это весь Северный Кавказ практически находится в таком состоянии. А то, что наши силовики никак не могут определиться, как же все-таки бороться с этим, это еще раз доказывает, что после первого взрыва опять приезжает большое количество разных чиновников разного уровня, с погоной и без погон. Потом террористы делают еще один взрыв, и опять большое количество пострадавших. Я думаю, что пора научиться и использовать какие-то технические средства для того, чтобы не садиться опять в ту же лужу еще один раз. Поэтому я думаю, на сегодняшний момент это не проблема Махачкалы, это проблема всего Северного Кавказа.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости студии и слушатели «Свобода». Вот понимаете, вот почему вот именно там, именно в республиках Чечня, Дагестан там и там Северная Осетия приживаются вот эти идеологии? Мне кажется, дело вот в этих самых горских традициях, что настоящий мужчина там должен воевать, там убивать и так далее. И вот это и вот именно вот эти радикальные идеи, они приживаются именно там. И именно оттуда все вот как-то все это идет, как-то вот все это там приживается и все это там закрепляется. Мне кажется, так. Прошу прощения, может, я где-то не прав. Спасибо.
Вопрос, спасибо за вопрос. Вопрос Надири Исаевой. А как вы считаете, оправдала ли себя структура многоступенчатого управления вот, регионом, что выделен специально Северокавказский федеральный округ из Южного федерального округа? И вот такая пирамида получилась, которая ведет куда-то высоко наверх.
Но она не могла себя оправдать по определению, понимаете, потому что это не конституционная структура, то есть она не предусмотрена в Конституции, она без полномочий, она без собственного законодательного органа, исполнительный она орган или нет. Если она, допустим, принимает стратегию развития и программу развития до 2020 года, а в итоге оказывается, что не может пробить деньги на ее финансирование, то, ну, сама довольно-таки, скажем так, хилая, к сожалению, структура, никак она себя не оправдала и не могла оправдать. А мне вот все-таки хочется добавить к комментарию Шведова, я все-таки, к сожалению, пессимистично настроена в отношении действующего руководства республики, руководителя в частности. У меня складывается впечатление, что вот это псевдодемократическое, да, или, скажем так, псевдо такая миролюбивая риторика, она на самом деле есть не что иное, как прикрытие реально силовой и репрессивной, репрессивных и негласное согласательство именно с репрессивными методами борьбы и вот с проявлениями такого сопротивления. Почему? Потому что ни одного яркого публичного заявления от Магомед Салама Магомедова, осуждающего любые неправомерные, какие бы то ни было, минимально хотя бы неправомерные действия силовиков, я ни разу не слышала. На мой взгляд, это скорее вызвано нежеланием ассоциации с Рамзаном Кадыровым. То есть достаточно такая вот подмоченная репутация президента Чечни с Натальей Стемировой историей, Заремой Садулаевой. Мы этого не хотим, мы будем действовать тихо, молча, коварно, подло и совсем по-другому. Я уверена, что это так, и очевидные свидетельства тому неоднократно есть. И что касается прессы и того, что по этому пути, да, Россия давно уже на этом пути, Кавказ только сейчас на него встает, но, к счастью, в России нигде силовики еще не похищают людей и не возвращают их изуродованными трупами, это к счастью. То есть в Кавказе роль прессы и страх прессы будет какой-то особенный. Это все равно там все будет по-кавказски, все будет особенно.
Вопрос Григорию Шведову. Правдоподобно ли выглядят периодически звучащие объяснения всех проблем региона высокой безработицей?
О, нет, но я, конечно, не могу в это поверить. Мне кажется, что это такой миф, который призван продемонстрировать, что есть универсальный ключ к решению проблем. Этот ключ – это сотни миллиардов, которые нужно вложить в регион. И вот эта вот идея, что есть такая отмычка, которой можно все двери отомкнуть и преодолеть все проблемы, она связана, опять же, с той самой коррупцией, о которой вот так нам блестяще говорилось на примере Кущевки, которая, конечно, не является вообще проблемой Северного Кавказа. Я думаю, что это очень понятная двухходовая операция. Нужно решать проблемы экономические, это значит, что нужно вложить больше денег. Вложить больше денег – это что значит? Это значит, что больше денег останется в карманах тех коррумпированных чиновников, которые в первую очередь у нас здесь, в Москве, находятся. Ну, безусловно, на Северном Кавказе тоже коррупция сильна, но это, конечно, ни в коей мере не решение. проблем Северного Кавказа увеличить количество рабочих мест. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, увеличение рабочих мест, ну, это хорошо, да, проблему безработицы, конечно, надо решать. Но как ее нужно решать, да? Нужно ли строить какие-то гигантские дорогостоящие объекты, или нужно убрать препоны, которые мешают людям развивать свой бизнес? Нужно сделать возможным для молодого человека в селе, который, может, не семи пядей во лбу, не оканчивал два университета, получить доступ без взятки к кредитам, чтобы он имел возможность купить скот, не платя откатов в банке. Нужно ввести такие доступные средства, которые доступные механизмы, которые сделают возможным людям зарабатывать самим, а не только создавать вот эти вот какие-то условные рабочие места на гигантских дорогостоящих объектах. Но это сложный путь. Его преодолевать нужно долго. Гораздо интереснее сделать эти гигантские проекты, и, конечно, на этом большое количество денег осядет в карманах у тех людей, которые разрабатывают эти документы. Мне кажется, тут просто важно понимать, что вот любая стратегия для Северного Кавказа, которая сделана извне, она обречена на неуспех. Мне кажется, что нужно привлекать больше людей из самих регионов, вот в этом смысле не таких, как я, вот москвичей, которые здесь все-таки приезжают в регион, а людей, которые специалисты, которые жили в регионе, живут в регионе, которые понимают, как можно по-настоящему действительно решать проблемы, и понимают, что нужно действовать разными методами, и экономическими, и политическими, и работать в сфере культуры, и работать в сфере просто вот общинных отношений, где, в общем-то, пожалуй, то, что делается, лучше бы не делалось. Мне кажется, что в этом смысле пока за Северный Кавказ по-настоящему и не брались. И даже Хлопонин в интервью, которое мы брали у него, и сам признавал, что, в общем, ничего серьезного, никаких серьезных программ не реализовывалось уже 20 лет в регионе. Он, впрочем, рассчитывает, что та стратегия, которая будет под его руководством реализована, и даст серьезный результат. Ну, посмотрим, пока мы видим больше победных реляций, чем реальных результатов.
Вопрос Энверу Кисриеву. Как, по-вашему, послужит ли панацеей от всех проблем и для искоренения коррупции вот массированное создание новых рабочих мест, которые каждый раз в подобных случаях предлагает федеральный центр?
Ну, Григорий Шведов, в общем-то, сейчас уже, собственно, раскрыл эту тему. Конечно, говорить о какой-то безработице и классическом понимании этого слова, как вот, допустим, это происходит на Западе, когда стоят вопросы от новых рабочих мест и так далее, статистика безработицы, все это лишено всякого смысла на Северном Кавказе. И когда мы говорим о безработице, то, собственно говоря, чтобы быть адекватным происходящему, мы подразумеваем общие проблемы жизнеобеспечения людей. То есть людям надо достойно существовать на земле, на свете. И таких возможностей у них нет. А если говорить о том, что вот Хлопонин или президент Дагестана или президент какой-то другой республики создаст рабочие места, это невозможно. Другое дело создать правовые условия, при которых каждый конкретный человек в рамках закона мог бы сам себя обеспечить свою жизнь. Это кавказцы умеют делать. Но для этого нужны строгие законные рамки. Человек должен знать, что его бизнес будет защищен, что никто на этот бизнес не наедет, ни чиновники высокого масштаба, ни криминальные группировки, связанные с руководством, часто с большими ответственными людьми. И каждый выгодный бизнес быстренько прикарманивается влиятельными господами в регионах, в отдельных районах, в городах и так далее. И тут, к сожалению, центр не оказывает никакой поддержки простому труженику, простому человеку, простому рабочему. Он целиком ориентируется на высшую власть всеми своими силами, в том числе финансовыми, посылкой милиционеров, полицейских, военных, защищают вот именно вот этот узкий круг людей, правящих регионам. Поэтому в настоящее время все эти программы ликвидации безработицы и создания новых рабочих мест, в конце концов, по существу являются коррупционными схемами.
Вопрос Надире Исаевой. Возможно ли при нынешнем руководстве республики и организации системы власти в ней преодоление негативных тенденций, о которых мы говорили в нашей программе?
Мне кажется, что нет. И дело не в том, что нынешняя власть или придет другой президент, другая власть. Вот в рамках существующей модели политического устройства России, если, допустим, уже Жириновский заявляет о том, что нужно ввести здесь прямое президентское правление, а слова Жириновского почему-то политически правительскими оказываются, то это само за себя говорит. На самом деле, вот в таком сложном регионе, в котором как раз-таки автономность, самостоятельность и есть, как правило, один из сегментов решения проблемы, именно в этих регионах не доверяют главам, не доверяют достаточно полномочий, достаточно свободы применяться. Ну, я считаю, что нет, невозможно. И проблема не в самих главах и не в самих регионах. Проблема, мне кажется, в системе координат, надо искать, взаимоотношения регионов и центров. Как с самого начала мы считали, чем мы считали Кавказ? Это некая территория, которую надо прикармливать, подкармливать, чтобы там, ну, не буянили уж слишком, так вот, так. И в конечном итоге сами зашли в тупик со своей же тупой политикой, прикармливали.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуни слушайте «Сочинский дневник. Черкесы за и против Олимпиады. Почему разработка месторождения у Кипра вызвала напряженность в регионе? Рассказ о семинаре «Человек советский и современные ценности и политической культуры россиян». Итак, аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А мы в нашей программе обсуждали ситуацию в Дагестане. В ней участвовали Надира Исаева, независимый журналист, по телефону из Махачкалы, и Инвер Кисриев, заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, был в нашей студии, и Григорий Швед, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», был на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Почему дети любят страшные сказки и стихи? Почему не боятся их?
До 7 лет ребенок абсолютно уверен в своем бессмертии.
Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчик.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».